студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте.
Приветствую. Традиционный вечерний дайджест.
Итоги дня информационные мы подведем. Самые главные события постараемся осветить кратко и емко и сопроводить это все комментариями экспертов. Начнем мы с темы коронавируса. Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора скорректировал данные по началу промышленного производства вакцины от COVID-19. Глава центра Ринат Максютов заявил, что они планируют приступить к выпуску препарата в ноябре. Ранее речь шла об октябре. Тем не менее, первая вакцина в России, разработанная центром имени Гамалеи, уже прошла клинические испытания и планирует выйти на производственные мощности уже в сентябре.
Да, помимо этих двух центров, напомню, разработкой вакцины против COVID-19 занимаются еще несколько коллективов. Всего сейчас около 17 вариантов идет в разработке. Кто-то ближе подошел к промышленному выпуску, кто-то отстает. Причем лаборатории работают по всей стране. Напомню, что НИИЦ Гамалеи работает в Москве, а «Вектор» в Новосибирске. Вакцинация, как заверяют в Минздраве, для россиян будет бесплатной. Насколько это будет обязательно или не обязательно, вопрос пока открытый, потому что, с одной стороны, в России добровольное принятие решения по поводу вакцинации, с другой стороны, обсуждается вопрос подписания законопроекта, да, рассматривается законопроект, есть такая инициатива лиц, которые находятся в зоне риска, вакцинировать принудительно. А зона риска, ну, это, конечно, в первую очередь медработники всех уровней и всех, как это, всех звеньев, начиная там от скорой помощи и поликлиник, которые первыми принимают на себя удар, и, как правило, именно скорая помощь первой принимает на себя удар, до специалистов, которые работают непосредственно в красной зоне. То есть даже медсестры и санитарки тоже находятся в зоне риска. То есть вот вопрос с тем, насколько они будут проходить вакцинацию добровольно или принудительно, он открыт. Ну, по крайней мере, по заявлениям Минздрава, именно врачи и учителя будут первой категорией, кто, кому предложит сделать прививки, как только выйдет на промышленные масштабы производства. Сейчас вообще главное, чтобы вакцина в принципе прошла все уровни испытаний, какая бы она ни была, кем бы она ни была разработана, испытаний и проверок, чтобы она зарекомендовала себя как эффективная, но не только как эффективная, а еще и безопасная. Выпустить необходимое количество доз можно буквально в считанные месяцы. Уверена, врач-биофизик, ведущий консультант проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова.
На сегодняшний день, я думаю, что в России необходимо привить порядка 60 миллионов человек для того, чтобы ситуация стабилизировалась, для того, чтобы получился коллективный иммунитет. Как правило, для этого аналогичное количество вакцин выпускается у нас гриппозных, и вполне себе хватает 2-3 месяцев для того, чтобы произвести вот это необходимое количество. Поэтому главное, чтобы на сегодняшний день те вакцины, кандидатные вакцины, которые были произведены, были зарегистрированы, показали первую свою безопасность, чувствительность и эффективность, самое главное, и я думаю, что уже дальше за производством дело не станет. На сегодняшний день у нас достаточно хорошее и мощное производство в России.
Но пока нет вакцины, необходимо продолжать защищать самих себя. А это, соответственно, соблюдение необходимых норм безопасности. Хоть постепенно у нас и снимается уровень ограничений, да, разрешили и в парках гулять, и пусть с некоторыми ограничениями, но все-таки в спортзалы ходить. Открылись уже кинотеатры. Ждем, когда вот-вот откроются уже все-таки и театры тоже. Забывать о мерах безопасности, личных мерах безопасности, все-таки не стоит. Маски и перчатки носить в общественном транспорте или где-то в местах общественных, да, все-таки стоит продолжать. Вот я довольно часто вижу, как люди, входя или выходя из метро, без перчаток, да, они пользуются антисептиком, но ну не проще ли в перчатках поездить? Хотя некоторые из этого даже мулечку сделали там в таких красивых...
В цветастых?
Кто-то в цветастых, кто-то в ажурных таких, знаешь, красивые, надевает сверху и тоже очень-очень мило смотрится.
В смысле, сверху резиновых?
Иногда сверху резиновых, иногда, если это достаточно плотные перчатки, не прям не кружевные там в дырочку, да, а достаточно плотные, тканевые, но при этом очень красивые. У кого-то они могут быть расшиты бисером, у кого-то, ну, в общем, украшенные. То есть кто-то из этого, конечно, сделал мулечку, но я все больше и больше вижу людей в том же общественном транспорте, которые просто, в принципе, не надевают маску. Или, например, на маршрутке до метро он едет без маски, а выходя из маршрутки, входя в метро, он надевает маску.
Потому что там могут спросить, да?
Ну, видимо,
или
да.
Штрафовать,
видимо,
даже.
Да. А может быть, не считают маршрутку столь уж опасной, а метро действительно считают опасной.
То есть в метро больше проходимости, поэтому вероятность выше.
Видимо, видимо.
Это странная логика.
Да.
Учитывая, что вот эти средства защиты, которые мы называем личные, они личные только вот по принадлежности тебе, а тем самым, нося их, ты же защищаешь еще и остальных.
Да, это прежде всего. Мы
от своих вот этих, скажем, воздушно-капельных.
Конечно. Я еще раз напомню чешскую вот эту присказку во время самого такого жесткого карантина и снятия потом постепенного. Они говорили: моя маска защищает тебя, а твоя маска защищает меня. То есть в том или ином виде маски все равно сокращают количество заразившихся. То есть если идет бессимптомник без маски, сколько народу он может вокруг себя заразить? Но если он надел маску, он уже сокращает это количество. Просто он может сам не знать о том, что он является распространителем этого вируса. И вот Сергей Бойцов, доктор медицинских наук, главный кардиолог Минздрава России, тоже считает, что от масок слишком рано население начало отказываться. Не то, что разрешили на улице хотя бы без маски ходить. Это, с одной стороны, тоже защита легких, потому что постоянное хождение в маске, оно тоже вызывает определенные изменения легких, дыхания, и тоже наносит некий ущерб. Поэтому на улицах разрешили, собственно, ходить в масках, но помещение это становится опаснее. Ну, то есть для понимания, что у восточных женщин, которые постоянно ходят в чадре, в паранже, у них работает только верхний отдел легких. У них не проходит, не разрабатываются легкие полностью, понимаешь? Вот именно такие проблемы могут возникнуть при постоянном ношении маски. Но в общественных местах маска необходима. Кстати, в некоторых случаях это приводит к неожиданным таким, я бы сказала, последствиям.
Так, пассажиры... Кого-то не пустили куда-то?
Побили.
Даже так?
Да. Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, насколько я поняла, самолет на тот момент еще не успел взлететь, а пассажиры только рассаживались по салону. Один из подвыпивших пассажиров отказался надеть маску. В общем, побили его всем коллективом.
Но это европейская история явно, да?
Да, да.
Потому что
это...
у нас ничто не летает на Ибицу пока.
Пока
что?
У нас ничего, ничто не летает на Ибицу, действительно.
Кроме бизнес-джетов, наверное.
Границу-то еще не открыли. Ну, чтобы туда полететь, надо будет пройти границу. Ну, долетишь ты до аэропорта, и тебя никто не выпустит, потому что нельзя.
А если у тебя вид на жительство, к примеру? Или билет на трансфестиваль на пляж?
Я боюсь,
за 2016.
Боюсь, что вот с этой историей пока нет таких отмазок, что вот у меня билет, и дайте мне пройти. Вряд ли. По поводу вида на жительство вопрос открытый. Но самолеты из России не летают. Можно, конечно, попробовать через Белоруссию, если не страшно, но...
Ну, теперь страшно.
В общем, вот до таких историй доходит. Я залезла на официальную страницу авиакомпании КЛМ, и там очень серьезные разборки разборки ведутся между пользователями. Некоторые даже требуют, чтобы СМИ проследили эту историю, чтобы ее не замолчали и не замяли, дабы люди хотят знать, как будет наказан этот нерадивый пассажир.
То есть они хотят для него серьезного наказания?
Да, занесение его в черные базы авиакомпании, хотя бы этой, чтобы впредь он не подвергал угрозе других пассажиров, потому что на самолете были дети, и, ну, во-первых, угроза заражения, а во-вторых, угроза нанесения физического ущерба детям во время потасовки. Кстати, коллектив, да, пытался утихомирить пассажиров.
Экипаж?
Экипаж, да. Но они, пассажиры были настроены весьма так воинственно, я бы сказала.
Ну, конечно, сейчас нервозная обстановка и любое вот такое диверсионное действие, да, назовем это так, когда один отказывается, из-за него срывается целый полет, и еще и люди подвергаются опасностям, конечно, может эффект вот вспыхнувшей, я не знаю, спички... Как
однозначно.
Там говорится, чешские поговорки.
Немного цифр. За минувшие сутки в России выявили 5427 зараженных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии достигло 850 870 человек. Это информация штаба по борьбе с инфекцией. За последние 24 часа заразившихся обнаружили во всех 85 регионах России. Общее число без клинических проявлений составило 1565 человек, а это 28, ну, почти 29%. То есть все равно это количество снижается. Что касается Москвы, пока не наблюдается вторая волна, прироста, к счастью, заболевших наблюдается прирост незначительный, по крайней мере, он в 10 раз снизился с момента озвученных первых цифр. То есть если в начале пандемии заразившихся в сутки выявляли где-то по 6,5 тысяч, иногда и до 7 тысяч доходило, то сейчас порядка 650 человек в сутки. По крайней мере, столько было выявлено в последние сутки.
В эфире «Радио Спутник».
Минфин России выступил с предложением о сокращении программы обеспечения обороноспособности страны. По расчетам ведомства, в 2021-2023 годах оно должно составить примерно 323 миллиарда рублей.
Минфин предлагает делать это постепенно, последовательно. В 2021 году планируется сокращение бюджета примерно на 121,5 миллиард рублей, в 2022 году на 128,5 миллиардов, а в 2023 только на 73 с небольшим миллиарда рублей. Кроме того, планируется сократить также финансирование программы развития оборонно-промышленного комплекса. Мы попросили прокомментировать эту информацию члена Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франца Клинцевича.
Я с этим пока что не соглашусь, потому что я понимаю, что сейчас сложности. Министерство финансов пытается искать какие-то механизмы, которые позволят, ну, где-то сократить. Но делать это на безопасности страны ни в коем случае нельзя. Это мое мнение. Я понимаю, что не увеличит, потому что любое сокращение может закончиться тем, что рухнет социальное обеспечение военнослужащих. То есть жилья, материальное обеспечение, какие-то там социальные пособия и так далее. Вот меня это сильно беспокоит. Поэтому надо думать, если вдруг это действительно предложение начнут серьезно рассматривать.
С другой стороны, я бы напомнила слова Владимира Путина, которые были сказаны приблизительно около 2 лет назад, когда он встречался с представителями оборонно-промышленного комплекса производства, когда он говорил, что постоянно вот на таком уровне финансирования не будет. Мы сейчас переоснащаем армию, уже значительный процент достигнут, по последним данным, там уже более 60%. Завершено переоснащение, поэтому постепенно финансирование будет сокращаться, и, собственно, предприятиям военно-промышленного комплекса он рекомендовал уже тогда начинать искать гражданские заказы, потому что оборонные заказы будут постепенно сокращаться, и, соответственно, эти мощности надо будет чем-то заменять. Конечно, не как в 90-е штамповать кастрюльки, но, тем не менее, у большинства есть технологии двойного назначения, которые надо внедрять в жизнь, в том числе и в качестве импортозамещения.
Но, к сожалению, приходится констатировать, что во время коронакризиса сокращать приходится действительно целые направления, целые государственные программы, нацпроекты тоже подверглись пересмотру, причем некоторые из них значительные. Вот, в частности, госпрограмма космическая тоже будет сокращена на 60 миллиардов рублей, но при этом важно подчеркнуть, что изменения не коснутся главной программы, которая носит название федеральной космической программы. Там, как было обещано, 120 миллиардов до 2025 года, так они и продолжат выделяться. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не верить слухам о его баснословном состоянии. По некоторым утверждениям, оно может доходить до 6 миллиардов долларов.
Патриарх отметил, что в искушение поверить таким слухам впадают не только миряне, но и священнослужители. Он рассказал, как однажды один из архиереев попросил его о финансовой помощи, сославшись как раз-таки вот на размер его состояние, не доходов, конечно, а именно состояние. Вопрос, конечно, такой открытый, да, потому что периодически мы узнаем какие-то такие новости, например, недельной давности, когда, собственно, патриарх Кирилл обратился к настоятельнице Московского Покровского монастыря игумени Феофании с призывом продать дорогостоящий автомобиль Mercedes-Benz S-класса, который там почти 10 миллионов рублей стоит. Опять же, сам Кирилл неоднократно призывал не впадать вот в такую гордыню, не приобретать какие-то, в том числе и транспортные средства, являющиеся роскошью, а если есть необходимость передвигаться, понятно, что есть необходимость передвигаться, где-то надо съездить, принять исповедь у умирающего, да, осветить какое-то помещение. Ну, в общем, есть необходимость передвигаться, но для этого можно купить более скромный автомобиль и оформить его на, собственно, на приход, а не держать в собственности. Интересно стало узнать, из чего же все-таки складываются доходы, да, именно священнослужителей. Вот регионовед, доктор религиовед, доктор исторических наук, профессор МГЛУ Роман Силантьев озвучил этот процесс.
Все зависит от конкретной епархии, от конкретного человека. Можно, грубо говоря, найти себе спонсора богатого или нескольких, и, в общем, очень неплохо себя чувствовать. Рано или поздно, в общем, это кончается плохо, не приветствуется роскошь показная среди духовенства, и бороться с этим давно уже пытаются, запрещая, например, покупать дорогие машины, их использовать. Например, в Мордовии еще лет, по-моему, 10 назад такая борьба началась. Людей это раздражает, и это раздражение понятно.
Ну, а вообще, есть, конечно, большая разница между доходами, допустим, приходов, где там большое количество паства, а где, допустим, какого-нибудь сельского небольшого, небольшой церквушки, где там прихожан 5-6 человек. Понятно, что и пожертвования совершенно разные, и еще одна статья дохода – это продажа свечей, литературы, крестиков, образов, икон. Это тоже составляет доход, собственно, прихода.
Ну и, я думаю, стоит напомнить, что патриарх Кирилл, так скажем, в свое время уже неоднократно фотожурналистами, да, они подмечали дорогие часы на его руках, и в 2012 году был резонансный случай, когда эти часы были пресс-службой РПЦ отфотошоплены, как бы, то есть на руке не было, но там отражение на полированном столе осталось, и сначала отрицалось, что вообще там есть какие-то часы, но потом признали, что действительно часы были, и признали, что вот как-то так вышло.
Иногда такие вещи бывают подарками.
Может быть, да, но хотя сам патриарх Кирилл утверждал, что у него единственный подарок от Дмитрия Медведева, и там часы с российским гербом, и он носит только их. В Алтайском крае разворачивается громкая история. К сожалению, в ней есть четверо погибших. 51-летний житель Барнаула, его 43-летняя жена и двое детей 16 и 10 лет. По некоторым данным, погибшим может быть начальник по взаимодействию с муниципальными СМИ Управления по печати Алтайского края Иосиф Креминских.
Трагедия произошла в конце июля, точная дата не озвучивается. Тела были обнаружены 31 июля, после того, как сотрудники дома отдыха, туристической базы обратили внимание на то, что постояльцы одного из номеров уже некоторое время, там несколько дней, не покидают свое жилище. Были вызваны правоохранительные органы, и после вскрытия номера обнаружились тела. По предварительным данным, они задохнулись угарным газом. По делу задержан директор туристической базы «Глобус». Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По некоторым данным, на несколько дней был отключен свет по независящим от санатория турбазы вот этой причинам. И чтобы компенсировать вот это неудобство для постояльцев, были включены генераторы, и, возможно, они как раз были подключены с нарушениями.
И это как раз-таки, да, они выработали угарный газ, и люди во сне могли задохнуться. Александр Кокорин вновь трудоустроен. Руководство футбольного клуба «Спартак» официально подтвердило заключение с игроком контракта на 3 года. Ранее футболист заявлял, что никогда не перейдет к красно-белым.
Ну вот после объявления заключения этого контракта он пояснил, что просто его предыдущая команда соперничала со «Спартаком», и вот на такие его заявления повлияла такая детская обида, такое соперничество. Как могут сложиться взаимоотношения Кокорина со «Спартаком», рассказал российский тележурналист, спортивный комментатор Григорий Этвалдвадзе.
В «Спартаке»-то тоже не дураки сидят. Подписывая контракт с человеком на 3 года, они реально оценивают перспективу возвращения Кокорина. Она, на мой взгляд, вполне такая нормальная, рабочая версия, что называется. Этот перерыв, ну, это, наверное, в большей степени ему должно пойти на пользу в плане осознания вообще того, как жить, что делать, что такое человек, для чего он на земле рождается. Как говорят, в таких ситуациях игра покажет.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, который сам совершенно недавно пришел в московский клуб из футбольного клуба «Уфа», высказался о переходе Кокорина и сказал, что Александр пошел на понижение зарплаты. Ну, имеется в виду, наверное, по сравнению со временами, когда он выступал за «Зенит». Но, тем не менее, все равно по инсайдерской информации там порядка 3 миллионов евро или даже чуть больше за сезон. Это на уровне топовых футболистов «Спартака», но это меньше, может быть, топовых футболистов «Зенита». Тем не менее, Александр Кокорин, мы помним всю эту историю с Мамаевым, но он уже успел поиграть полсезона в футбольном клубе «Сочи», успел себя там неплохо проявить, вроде как взялся за ум, о чем его можно увидеть в его интервью, у него есть маленький ребенок, он продал очень много своих дорогих автомобилей, и как-то вот вроде бы серьезнее стал относиться серьезнее. Но а что касается «Спартака», ну, мы можем только пожелать удачи как Кокорину, так и «Спартаку». Наверное, было бы приятнее, чтобы наши игроки уровня сборной уезжали за границу, в Европу играть, но сейчас это вдвойне проблематично, да и там им такие деньги не заплатят, как сейчас в российской футбольной премьер-лиге. Спасибо большое, говорим Дарье Чередник. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.